Рубрика «Вот в чем вопрос». Вопрос номер один. Что астрономы называют грязными снежками? Ответ. Астрономы часто называют кометы грязными снежками или ледяными шарами грязи, потому что они состоят в основном изо льда, пыли и обломков скал. Лед может состоять как из ледяной воды, так и из замороженных газов. Астрономы полагают, что кометы могут состоять из первоначального материала, который лег в основу формирования Солнечной системы. Хотя большая часть мелких объектов в нашей Солнечной системе представляют собой очень недавние открытия, кометы были хорошо известны с древних времен. У китайцев есть записи комет, которые датируются 260 годом до нашей эры. Это потому, что кометы являются единственными из малых тел в Солнечной системе, которые можно увидеть невооруженным глазом. Кометы, которые проходят по орбите вокруг Солнца, представляют собой довольно захватывающее зрелище. Кометы на самом деле невидимы до того момента, пока они не начинают приближаться к Солнцу. В этот момент они начинают нагреваться и начинается удивительное превращение. Пыли газы, замерзшие в комете, начинают расширяться и вырываются со взрывной скоростью. Твердую часть кометы называют ядром кометы, в то время как облако пыли и газа вокруг него известно как кома кометы. Солнечные ветра подхватывают материал в коме, оставляя хвост за кометой протяженностью несколько миллионов миль. По мере освещения Солнцем этот материал начинает светиться. В конечном итоге формируется знаменитый хвост кометы. Кометы и их хвосты зачастую можно увидеть с Земли и невооруженным взглядом. Некоторые кометы могут иметь до трех отдельных хвостов. Один из них будет состоять в основном из водорода и является невидимым для глаза. Другой хвост пыли светится ярко-белым, а третий хвост плазмы обычно будет принимать голубое свечение. Когда Земля проходит через эти тропы пыли, оставленные кометами, пыль поступает в атмосферу и создает метеорные потоки. Некоторые кометы летят по орбите, проходящей вокруг Солнца. Они известны как периодические кометы. Периодическая комета теряет значительную часть своего материала каждый раз, когда проходит рядом с Солнцем. В конце концов, после того, как весь этот материал теряется, они становятся активными и бродят по Солнечной системе, как темный каменный шар с пылью. Комета Галлея, вероятно, самый известный пример периодической кометы.
Вопрос номер два. Как называется прибор для исследования ночного неба? Ответ. Телескоп – это уникальный оптический прибор, предназначенный для наблюдения за небесными телами. Использование приборов позволяет рассмотреть самые разные объекты, не только те, которые располагаются недалеко от нас, но и те, которые находятся за тысячи световых лет от нашей планеты. Название телескоп происходит от греческих слов «теле» – «далеко», «искапео» – «смотрю». Такое название предложил в 1611 году греческий математик Иоаннис Демисианос. Телескоп – прибор, который собирает электромагнитное излучение, например, видимый свет, и позволяет наблюдать отдаленные объекты. История телескопа насчитывает несколько столетий. Первые чертежи простого телескопа с линзами составил еще Леонардо да Винчи. Но только в 1608 году голландец Ханс Липперсгей продемонстрировал в Гааге свой экземпляр подзорной трубы. Правда, в то время другие мастера тоже делали подобные приборы. Галилео Галилей превратил подзорную трубу в телескоп. Величайший создатель классической физики Исаак Ньютон дал новую жизнь прибору, используя зеркала. В 1704 году он изготовил первое зеркало для телескопа из сплава меди, олова и мышьяка. На протяжении столетий ученые постоянно изменяли свойства телескопов, разрабатывали новые модели, улучшали кратность увеличения. Сегодня крупнейшие астрономические обсерватории мира соревнуются между собой, создавая все более крупные инструменты и наращивая размеры их зеркал. Современный телескоп-рефлектор занимает целое здание, им управляет множество компьютеров. Самый мощный телескоп Евразии построен в России. Он находится на Северном Кавказе, близ станицы Зеленчукской. Диаметр его главного зеркала 6 метров. Зеркало имеет массу около 70 тонн, а процесс его изготовления занял более 2 лет. Но королем всех астрономических инструментов, расположенных на Земле, сегодня является Большой Канарский телескоп, построенный на Канарских островах по проекту ученых Мексики, Испании и США. Его зеркало имеет диаметр 10,4 метра. Он способен различать в межзвездном пространстве объекты в миллиард раз более слабые, чем человеческий глаз.
Вопрос номер 3. Какую планету называют младшим братом Земли? Ответ. Из всех планет Солнечной системы больше всего на Землю похож Марс. Эта планета вращается почти с такой же скоростью вокруг своей оси, то есть один день на Марсе примерно равен одному дню на Земле. Ось вращения Марса, как и ось нашей Земли, немного наклонена к плоскости его орбиты, поэтому и на Марсе происходит смена времен года. Самая высокая температура на дневной стороне составляет плюс 15 градусов, а ночью, даже на экваторе, она понижается до 85 градусов. Внутреннее геологическое строение Марса очень похоже на Землю и Венеру, ее еще называют сестра Земли. На Марсе до сих пор есть небольшая сейсмическая деятельность, присутствует и атмосфера, правда, намного тоньше, чем у нашей планеты. Есть и слабое магнитное поле, но оно почти не защищает Марс от космических излучений. Рельеф Красной планеты очень похож на земной. Горы и равнины, впадины, ущелья, как и на Земле. У Марса есть ледяные шапки в районах Северного и Южного полюсов. Еще на Марсе дуют сумасшедшие ветры, которые вызывают мощнейшие полевые бури. Их видно даже в телескопы на Земле. Марс называют Красной планетой. При наблюдении с Земли вся его поверхность действительно имеет оттенок отчетливого кирпичного цвета. Причина этого очень проста. Поверхность Марса покрыта толстым слоем окисленной железной пыли и камней. Другими словами, Марс с успехом можно было бы назвать не красной, а ржавой планетой.
Вопрос номер 4. Назовите имя человека, который впервые оказался на поверхности Луны. Ответ. 20 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, когда-либо ступавшим на поверхность Луны. В состав экипажа космического корабля входили 3 астронавта. Командир Нил Армстронг, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин и пилот командного модуля Майкл Коллинз. Главной целью этого космического полета была посадка на спутнике Земли Луне и успешное возвращение на Землю, которую поставил президент США Джон Кеннеди. Космический корабль «Аполлон-11» состоял из 2 модулей – командного позывной «Колумбия» и лунного позывной «Орел». В командном отсеке экипаж проводил большую часть полета, а лунный модуль был предназначен непосредственно для посадки и последующего взлета с Луны. 20 июля, 22 часа 56 минут по времени восточного побережья США, или же 21 июля в 5 часов 56 минут по московскому времени, Армстронг ступил на Луну. Став на Луну сперва правой, а затем левой ногой, он произнес: «Этот маленький шаг одного человека означает гигантский скачок для человечества». Видеокамера, установленная снаружи модуля, транслировала выход Армстронга на поверхность Луны. Спустя 20 минут на Луну вышел и Олдрин. Все снаряжение астронавтов весило около 80 килограммов, однако в лунных условиях вес уменьшается примерно в 6 раз. Поэтому на Луне даже с таким снаряжением астронавт весил неполных 25 килограмм. Небывалая легкость позволила астронавтам передвигаться на Луне прыжками высотой в 2 метра. Также было замечено, что в лунных условиях стало возможно сильно наклоняться в любую сторону без потери равновесия. За все время пребывания на Луне астронавты ни разу не упали и совершенно не чувствовали усталости. Сверху поверхность Луны была покрыта мелкозернистым порошкообразным веществом черного цвета, похожим на измельченный уголь. И поэтому везде, где только ступали астронавты, на лунной поверхности оставались отпечатки четких следов. Во время выхода на Луну астронавты взяли образцы лунных пород, установили на Луне научные приборы, сейсмометр и лазерный отражатель. они укрепили на лунной поверхности национальный флаг США и оставили медали с изображениями людей, отдавших свою жизнь делу изучения Вселенной. Советских Юрия Гагарина и Владимира Комарова и американских Вирджила Гриссома, Роджера Чаффи и Эдуарда Уайта, погибших при старте космического корабля «Аполлон-1». Кроме того, на Луну были доставлены миниатюрные флажки 136 государств мира, в том числе флажок Советского Союза, и металлическая пластинка с выгравированными на ней словами. Здесь люди с планеты Земля впервые ступили ногой на Луну. Июль, год 1969 от Рождества Христова. Мы пришли с миром от всего человечества. Олдрин пробыл на Луне около полутора часов и вернулся в лунный модуль. Затем, спустя 40 минут, за ним последовал Армстронг. Его прогулка по Луне длилась более 2,5 часов.
Вопрос номер 5. Откуда на небе волосы Вероники? Ответ. У древнего созвездия Льва на небе была довольно большая территория, а сам Лев был обладателем великолепной кисточки на хвосте. Но в 243 году до нашей эры он ее лишился. Произошла забавная история, о которой гласит следующая легенда. У египетского царя Птолемея Ивергета была красавица-супруга, царица Вероника или Береника. Особенно великолепны были ее роскошные длинные волосы. Когда Птолемей отправился на войну, его опечаленная супруга дала клятву богам. Если они сохранят ее любимого мужа целым и невредимым, она принесет в жертву свои волосы. Вскоре Птолемей благополучно вернулся домой, но, увидев остриженную супругу, был расстроен. Царственную чету несколько успокоил астроном Канон, заявив, что боги вознесли волосы Вероники на небо, где им предназначено вечно украшать весенние ночи. Созвездие Льва уменьшилось на несколько звезд, зато появилось новое созвездие – волосы Вероники. Его можно рассмотреть сначала невооруженным глазом, а затем в бинокль. Большая группа слабых звездочек напоминает косяк летящих журавлей. Мощные телескопы обнаруживают внутри и снаружи этого косяка целое облако галактик – около 1000 звездных систем.